Дорогие друзья, кто меня знает и кого я знаю, для вас тогда мое короткое представление будет уже не новым, для тех, с кем мы еще не знакомы. Меня зовут Хана Кейла, я живу в Иерусалиме. И приехала я в Израиль в 2017 году. Из этого же года я учусь в мидраше, который называется Неве-Иерушалаем. Это Фардов. Сначала я училась там 2 года очно и продолжаю там заниматься по сей день в заочном формате. Поэтому ту Тору, которую вы будете слышать от меня, скорее всего, это та Тора, которую я услышала, вдохновилась ей, поискала еще какие-то материалы, как-то еще обсудила с раввинами именно из Неве-Иерушалаем. Там я училась и продолжаю учиться на американской программе. И поэтому все, что я преподаю, каких бы это ни было, на каких это бы ни было ресурсах и лекциях, уроках, это всегда материал, которого нет на русском языке. То есть я беру книжки, допустим, по ортодоксальному современному иудаизму, которые существуют на английском. И сегодня я вас познакомлю с одной такой книжкой, которая прямо свежая, новая. Выглядит она вот так. И автор ее Рав Авраам Эдельштейн. Это директор Неве-Иерушалаем. Книжка вышла, мне кажется, месяц или 2 назад. Она 2021 года. И мы поговорим о том, что здесь написано именно на тему подражание Всевышнему, потому что эта тема, скажем так, видимо, является одной из актуальных. Неве-Иерушалаем всегда стараются брать темы, которые, ну, такие самые, потому что это для балчув. Балчув нужно держать все время в разогретом состоянии, все время в состоянии такого, что иудаизм очень актуальный, и поэтому все темы, которые так или иначе затрагиваются, обсуждаются, они тоже, видимо, на поверхность дня. А также мы возьмем с вами вот такой трактат «Авот», который вы знаете прекрасно, поэтому у нас есть литература очень древняя и очень современная, и сегодня мы это с вами соединим. Хорошо? Что еще мне хотелось вам сказать? Если у вас будут вопросы, пожалуйста, оставьте их на конец занятия, потому что, возможно, по ходу лекции, по ходу нашего общения эти вопросы сами собой каким-то образом отпадут, да, и вы, может быть, что-то такое получите на них ответы. Также, друзья, все, что я буду сегодня говорить, это мысли из разных книг, на которые у меня полностью есть все источники. Если вдруг я буду говорить что-то от себя, свое личное соображение, я буду вам говорить, что а это, друзья, от меня лично, да, мое соображение по этому поводу. Ну хорошо, давайте. Значит, наша тема «Не трудно быть Богом». В этой книге, которая называется «Человеческий вызов», да, «Вызов человечеству», здесь Рав Эдельштейн начинает эту тему с цитаты, которую я тоже хотела бы с вами обсудить, проговорить, тем более, что это из книги Пиркей Авот, и тем более, что между Песахом и Шавуотом мы с вами читаем Пиркей Авот, и поэтому, если вдруг кто-то еще не почитал Пиркей Авот в этот промежуток, то вот как раз сейчас мы с вами это доброе дело и сделаем. Начинается эта глава вторая, и написано здесь так. Раби говорил: какой из праведных путей должен избрать для себя человек? Любой из тех, на которых он сможет проявить красоту своей души, и красота эта будет по достоинству оценена людьми. Теперь это очень, на самом деле, глубоко и красиво, потому что мы с вами все, да, вот, находимся на разных этапах своей жизни, когда мы начинаем, ну, возможно, знаете, возможно, кто-то выбирает, да, если это человек более молодой, выбирает направление в своей жизни, чем заняться, возможно, это выбор профессии. Если человек уже какое-то время поработал, он может в какой-то момент времени сделать переоценку, насколько он хочет продолжать заниматься тем, что он сейчас делает, может быть, он хочет делать что-то другое, что-то новое. Иногда люди просто пытаются поймать какой-то вайб, да, какое-то движение своей души, в какую сторону их направляет, и как-то от этого оттолкнуться для того, чтобы выбрать, чем в жизни заниматься, что в жизни делать. Некоторые люди прислушиваются, не знаю, там, к советам своих родителей, своих там мужей, своих друзей. И советы, чем заниматься, как проявить себя в этом мире, каждый будет давать нам относительно своей системы координат, да? Там муж может сказать о том, что, знаешь, дорогая, лучше выбери какую-нибудь работу, где денежек можно больше заработать, а ведь все-таки у нас семья, и та-та-та, нам денежки нужны, да, и прочее. Мама там с папой могут сказать, знаешь, выбери лучше какую-то вот такую вот профессию уважаемую, чтобы вот не стыдно было рассказать подружкам, тете Наташе, когда она зайдет, что ты такая молодец, да, занимаешься каким-то большим, не знаю, серьезным делом, и серьезная у тебя профессия. Друзья, особенно в современном мире, как я не знаю, если вы с этим уже, ну, успели так тесно пересечься, но я, например, успела, да, когда друзья дают сейчас советы, в современном мире это выглядит так. Ты должна делать то, что только тебе доставляет вот удовольствие. Главное, неважно что, главное, чтобы ты испытывала приятные ощущения, чтобы это было фан, чтобы это было классно, чтобы было весело, чтобы было просто супер. Главное, чтобы ты получала удовольствие. А что это? Для чего это? Для кого это? Это не важно. Главное, твои от этого ощущения, твои от этого впечатления. Главное, чтобы было кайфово, грубо говоря. Да, вот чтобы ты как бы кайфовал. Теперь приходят еврейские мудрецы и говорят: друзья, есть система координат. Это все хорошо, то, что вы говорите, однако есть система координат, в которой Всевышний говорит, как нужно выбирать то, чем в жизни заниматься. И это мы читаем в Пиркей Авот. Наше занятие, то, что мы делаем, должно быть напрямую связано с проявлением красоты своей души. Это должно быть что-то, через что мы сможем сделать свою душу видимой в этой жизни, видимой в этом мире. Для того, чтобы наша душа могла быть обозримой для остальных. И не только для остальных людей, для того, чтобы Всевышний ее видел, для того, чтобы она горела очень ярко. И также важный момент, что это должна быть такой вид деятельности, это красота, которую мы должны дать миру через свою душу, должна быть видна другим людям. То есть недостаточно, например, если человек, я не знаю, что любит, вышивать крестиком любит, ноликом, любит делать какие-то, я не знаю, рисовать, ну что-нибудь, какой-то вид деятельности. И делает это только для себя. Сидит дома, закрылся изнутри на ключ, вышивает крестиком, петелечки там какие-нибудь. Никому никогда ничего не подарил. Никому никогда ничего не просто не показал даже, да, чтобы другой человек вдохновился и там, я не знаю, вау, ты такое там красивое, что-то классное делаешь, не испытал какие-то приятные ощущения в душе. Просто делает сам для себя. Иудаизм говорит, это не то, что нужно делать. Вы неправильно выбрали занятие, вы неправильно делаете презентацию своей души в этом мире. Неправильно. Правильно это, когда вы влияете через то, что происходит у вас в душе, через какие-то движения внутри своей души, вы влияете на окружение вне вас, вы делаете экспансию и выходите за пределы самих себя. Теперь с этим мы разобрались, да? Теперь хорошо, теперь по вот этой вот книге мы поговорим про, собственно, про экспансию своей души, про то, что от нас, по мнению Всевышнего, в этом мире, в принципе, ожидается. Потому что нам дали, нас сюда спустили, нам дали какой-то потенциал, дали какие-то возможности. И дальше мы с этими возможностями условно должны что-то, одну секунду, что-то делать. Есть курс, который я веду, по книге «Эшет Хайль». Книгу эту, комментарий на эту книгу написала Рэбэцэн Цепора Хеллер Готлиб. Вы, возможно, про нее слышали, потому что она очень-очень известная Рэбэцэн. И она преподаватель в НВ более 50 лет. И, в принципе, автор огромного количества книг по иудаизму. И, короче говоря, вот в этой книге «Эшет Хайль» она дает комментарии на всем известную поэму. И там я уже, в принципе, заканчиваю как бы этот курс. Мы уже прошли всю книгу. Я просто лишь хочу поделиться какими-то своими наблюдениями. Половина книги, половина комментариев посвящена тому, что положение женщины, допустим, в семье, в чем основная сложность? Это то, что она постоянно оказывается в рутине. Вся ее как бы деятельность, она в основном, поскольку она ежедневно повторяющаяся, она очень просто превращается в рутину. Рутина, в свою очередь, сужает кругозор у человека. Любого человека, поместив в какой-то круговорот, да, все, он начнет фокусироваться только на деталях, только насколько, например, там, я не знаю, чистый пол, а если кто-то пришел и на этот пол наступил, то скандал в семье, а на самом деле зачем у тебя чистый пол, у тебя же пол-то чистый для семьи, для того, чтобы дома было хорошо и приятно. Теряется основная цель, ради чего, и человек только лишь фокусируется на деталях, при этом испытывает себя достаточно подавленно, потому что в рутине тяжело находиться, это тяжелая работа быть в рутине. Так вот, речь сегодня немножечко пойдет о том, что на самом деле женщины в повседневной жизни, у них есть возможности раскрыться, может, это прозвучит как бы дерзко, однако это еврейское, ну, мировоззрение, раскрыться как Всевышний, раскрыться со своей божественной стороны. У женщин есть гораздо больше возможностей, чем у мужчин. И мы просто что должны делать? Мы должны это знать и должны понимать, какие инструменты нам были даны для того, чтобы мы могли жить свою жизнь в своем максимальном духовном потенциале, в своей максимальной реализации. Потому что мы с вами, дорогие женщины, сложные конструкции. И эти конструкции должны соответствовать задумке. Я на своих тоже уроках привожу там часто пример, допустим, не знаю, какую-то взять сложную конструкцию, условно там самолет. Да, и самолет сложно сконструирован для серьезных задач. Либо это полет в небе, перевозка пассажиров, перевозка грузов, возможно, не знаю, если это военный, защита родины, какие-то глобальные серьезные цели, сложная конструкция. Однако что? Можно поставить самолет возле дома и просто использовать, не знаю, его как шкаф для вещей, не знаю, как тень для одуванчиков, да, там высадить цветы вокруг самолета, когда тень от него там падает, он большой все-таки, хорошо, тенечек закрывает, да. Но что, такое использование такого ресурса, это ненормально. Потому что самолет был не сделан, не для этого был. Его, да, можно использовать как тень для одуванчиков. И можно использовать, не знаю, как балкон дополнительный. И скидывать в него всякий хлам. Он большой. Он может это делать. Но не для этого он был сделан изначально. Его цель изначально вообще другая. Он для большого, широкого полета. То же самое мы, люди, иногда, скатываясь вот в эту вот рутину ежедневности, повседневности, можем думать, что мы здесь лишь как тень для одуванчиков. Но тенью может быть что угодно другое. Это может быть что-то ненужное, это может быть какой-то камень, неодушевленный предмет, еще что-то. У нас вообще другие задачи. Наша задача — это изменение себя и через это изменение мира вокруг себя. И интересно, что как бы тот угол, под которым рассматривает вот Рав Авраам Эдельштейн, который, кстати, тоже живет в Рамоте, и просто его, я не знаю, его знания и то вдохновение, которое он передает дальше, можно только сказать, чтобы Безрат Ашем у всех у нас были такие равы, которые могут так сильно вдохновлять. Несколько идей, которые он пишет. Один из подзаголовков такой: делать добро для других лучше, чем пророчество. Это как раз вот в разделе имитирование Всевышнего, да, подражание Всевышнему. О чем здесь идет речь? Женщина так или иначе, ее повседневная деятельность связана с тем, что она организует жизнь своей семьи, своего мужа, своих родителей, самой себя. Она всем помогает. Тут она приготовила, тут она из школы и садика кого-то встретила, тут она подстраховала, тут съездила там, я не знаю, туда-сюда что-то порешала, тут она продукты купила, тут она к шабату уже начала готовиться, тут она подружке позвонила, поддержала ее морально, тут она проведала, не знаю, кого-то там в больницу, не про нас будет сказано, заехала, тут она... Очень много дел, в которых она реально делает какие-то acts of kindness, то есть какой-то хесед по отношению к окружающим ее людям. И говорит Рав Эдельштейн о том, что такого типа поведения в Торе является более, как сказать, более раскрывающим душу, более святым, более берущим человека на высокий духовный, на следующую мадрегу, да, в своем духовном развитии, даже чем пророчество, и дальше мы будем сегодня с вами заниматься, даже больше, чем там все эти медитации, допустим, аудиенции со Всевышним, да, один на один разговор и прочее. Как мы это знаем? Объясняю так. Мы привыкли думать, что делать добро – это помогать, например, другим. Просто что-то добренькое, котика покормить, не знаю, возле подъезда, да, там. Это некоторая просто гуманистическая черта. То есть вот есть люди гуманисты, им просто нравится делать что-то хорошее, да, нравится просто делать для окружающих что-то полезное, что-то приятное. А, например, пророчество – это что-то сверхдуховное. То есть когда человек устанавливает вот этот вот прямой контакт со Всевышним и прочее, прочее, значит, это что-то сверхдуховное. И абсолютно говорит Рав Эдельштейн, неправильно думать, что вот эти вот пророческие состояния или состояния очень тесной глубокой связи со Всевышним, они превосходят добрые дела, либо исполнение вообще, в принципе, любой заповеди из Торы. Почему? Потому что когда человеку открываются какие-то горизонты интеллектуальные, допустим, познания в Торе, которые, возможно, приведут к некоторому уровню Руаха Кодыш, то есть общению, да, там со Всевышним, вот именно такому, не общению, когда, да, мы там молимся, посылаем какие-то запросы, и нет ощущения, что вообще они там долетели, мы не знаем, да. Ну, надеемся только, да, что они там долетели до адресата. Но у нас нет четкого какого-то прямого доказательства о том, что это непосредственно сейчас происходит диалог. Нам наши молитвы чаще всего кажутся, естественно, как монолог. Так вот эти вот высокие осознания Торы на глубоком уровне и вот такие вот молитвы на таком глубоком уровне, это чаще всего является как дар от Всевышнего. Он как бы раскрывает сознание, если он инициирует какой-то уровень, ну, какую-то степень Руаха Кодыш, это идет сверху вниз, это идет от самого Всевышнего, это идет не от наших конкретных действий. То есть, когда мы делаем какие-то добрые дела, когда мы как-то, ну вот физически, да, проявляемся в этом мире, это что? Это как мы реализуем божественные качества, будучи людьми в этом мире. Не как подарок, а как наш выбор мы их реализуем. И это с точки зрения Всевышнего ценится намного больше. Откуда мы знаем, что это ценится намного больше? Есть суперизвестный эпизод истории, естественно, который вы знаете. Там, где Авраам имел такую вот аудиенцию, не знаю, через медитацию или через что, со Всевышним, и пришли путники, и Авраам говорит: «Дорогой Всевышний, как это, подожди, оставайтесь на линии, мы свяжемся с вами, да, там, короче говоря, оставайтесь на линии, а я пошел заниматься гостями. И дальше Тора вдается в подробности, хотя Тора далеко не всегда вдается в подробности, потому что это все вообще достаточно сжато написано. Но здесь вдается, как именно он их встречал, омывал ноги, чем он кормил, куда пошел, что он делал. И в деталях, в деталях, в деталях описывается, как он оказывает, как он делает вот этот вот, да, акт гостеприимства. И на что, конечно, обращается внимание, что нормально ли вообще он сделал выбор? Ну, не хуцпа ли, да, у тебя, вот если у любого сейчас из нас спросить, что ты выберешь, да, аудиенцию один на один со Всевышним, где, ну, вот со Шхиной, не знаю, разговариваешь напрямую, просто прямой сейчас, прямой звонок, либо ты выберешь с каким-то человеком поговорить, которого вообще, это даже не твоя мама звонит, не знаю, это вообще незнакомые тебе люди какие-то пришли, кто это, непонятно. Что ты выберешь? Скорее всего, все, конечно, скажут, да, ну как можно, да, уважение, кого дашем и прочее, ну как, конечно, я выберу со Всевышним, а все остальные, ну подождут, это же логично. Это логично, но неправильно. Правильно по итогу, как мы учим, поступает Авраам. И они были одеты в одежды идолопоклонников, и то все пятое, десятое. То есть они, это не то, что даже там к другому еврею, да, там про... вообще. Секундочку. Да. Получается, что понимание той точки, той призмы, той точки зрения, через которую Авраам Авину нас учит, да, и через которую, который потом впоследствии, конечно, станет прародителем всего еврейского народа, то есть это наш фундамент, это то, что важно понимать атрибуты Всевышнего и пытаться воплощать их в этом мире. И в глазах Всевышнего это нам гораздо более ценно и гораздо более приятно, когда мы стараемся подражать ему, чем когда мы просто сидим и слушаем, что он нам говорит, потому что он решил с нами поговорить. Или решил, да, там, каким-то образом взаимодействовать с нами один на один. Гораздо больше приятно для Всевышнего, когда мы идем и делаем, и выходим за пределы самих себя, то есть участвуем в жизни других людей, взаимодействуем с другими людьми и делаем это с учетом тех атрибутов, которые мы примерно можем представлять и знать про самого Всевышнего. И говорится так. Вот эта тема актуализации самого себя в этом мире, это тема самопревосхождения, когда человек должен стремиться взять себя за рамки того, где он себя обнаруживает, да, вот в определенный момент, в каждый момент жизни мы можем сказать, я вот это, дальше я вот это, дальше я вот это, но что, для чего нужно делать вот этот вот как бы срез, для чего люди, не знаю, хешбон-а-нефеш, допустим, делают там по вечерам, понять, где они находятся на сегодня, для чего, для того, чтобы понимать, где амплитуда для роста, как мне брать себя дальше, как мне себя развивать дальше. Значит, самопревосхождение – это большая наша задача. Как нам превзойти себя? Окей, подражая Богу, однако, ну, это понятно, значит, из слов, относящихся к слову «Адам», да, есть слово «Адаме», «я буду подобным», «Адаме» или «Ильон», «я буду подобен тому, кто выше». И поэтому весь иудаизм, конечно, пропитан темой того, что человек должен максимально стараться быть похожим на Всевышнего. И слово «адаме» происходит также от слова «демьон». И «демьон» — это воображение. И написано, это интересно, о том, что именно наше воображение помогает нам сделать вот этот вот квантовый скачок. Именно воображение человека, что у женщины особенно развито очень хорошо, помогает нам сделать переход на следующий уровень. Почему? Потому что воображение позволяет нам видеть за пределами себя. видеть нам какие-то более далекие цели, видеть себя в перспективе. Женщина также имеет возможность видеть не только себя в перспективе. У нее есть это свойство и эта функция относительно своего мужа, видеть его в перспективе и направлять его шаги в эту сторону, и своих детей, и видеть их в перспективе, и выстраивать систему образования для них, да, взаимодействия с ними относительно того, что она видит перед собой, кем является ее ребенок, и что для него она видит в будущем. То есть это достигается именно воображением. Безусловно, воображение – это тонкая тема, потому что оно может брать человека в те места, куда ему не нужно. Например, как вы это понимаете прекрасно, человек может вожделеть какой-то власти, вожделеть каких-то, не знаю, встреч ненужных, вожделеть еще, мечтать об известности, мечтать, не знаю, секреты счастья, там, что-то там раскрывать. Короче говоря, воображение человека может взять не в правильную сторону. Однако это та же самая сила, вот этот вот демьон, который дает нам представление о себе как о святых людях. Представление о себе как наилучшей, наидуховнейшей версии самих себя. Версии себя, где мы максимально, будучи людьми из плоти и крови, можем приблизиться к самому Всевышнему. Можем приблизиться к той божественности, да, которая в нас как бы заложена, только находится она за пределами нас. Дальше, это из урока другого Рава, Рава Ревсона Джуниора, где он объяснял нам о том, что у человека есть несколько силуэтов, у каждого человека. Есть его физический силуэт, это как если вы условно, не знаете, не знаю, посмотрите на себя в зеркало, вы увидите силуэт своего тела. И это будет силуэт вашего физического тела. И есть другой силуэт, который больше, чем силуэт физического тела. Это силуэт человеческой души. Мы знаем, да, что у человека есть 5 уровней души. 3 из них находятся внутри нас, и 2 находятся снаружи нас. И мы говорим, что это как будто аура. Если вы смотрите на себя в зеркало, и вы видите условно, ну вот, да, контур своего тела, вы можете представить, что над вашим контуром, да, над контуром вашего тела находится еще один контур. Что это за контур? Это контур нашей души. Почему он находится за нашими пределами? Он находится там, где и условно находится 13 атрибутов милосердия над нашей головой, выше нас. Поэтому, когда человек берет себя за пределы самого себя, он делает экспансию души из себя наружу, и у него есть возможность соединиться с вот этими 13 атрибутами милосердия, потому что он берет себя за пределы той формы, которую он про себя знает и представляет. Через что можно брать себя за эти пределы? Значит, есть... Здесь было написано красивенько, где это? Угу, вот. Объясняется так. Человеческая душа, она способна к сжатию и к расширению. Как у сердца, да, есть систола, диастола, сердце бьется, сжимается и расширяется. Точно так же пульсирует человеческая душа. Она может сжиматься, и это называется словом цинцум, и она может расширяться. Это такой, как бы, есть термин каббалистический, условно, он называется хитпаштут, и это расширение души. Для чего нужно сжатие? Очень просто. Сжатие души, цинцум, оно формирует в человеке эго, которое необходимо, которое, потому что эго человека плотно очерчивает наши границы и дает нам понять, что это мы, а это остальной мир. Да? Между нами есть граница. И также формирует в нас наше эго чувство, ну, как бы индивидуальности. Каждая из нас, конечно же, понимает, что у каждой из нас есть ощущение себя. Это я, это моя индивидуальность. И это достигается вот этим вот сжатием души, цинцумом, где мы отгораживаем себя от всего, что есть как бы условно, от всего того, что условно как будто не мы. Другие люди, а также сам Всевышний, допустим, да. То есть все, мы себя сформировали. Дальше, если этот забор, который строим мы между собой и остальными, начинает быть слишком широким, слишком крепким, то происходит то, что мы исключаем из себя, из своей жизни вообще. То есть наше «я» начинает исключать отношения с Богом, отношения с другими людьми нормальные. И все, что мы видим, это только мы сами. Грубо говоря, можно сказать, что это низводит как бы, ну, человека до уровня такого жалкого эгоизма. Да? То есть есть эгоизм нормальный, здоровый, когда действительно есть граница, и ты, да, есть все эти законы, не знаю, шамерный гиат, где мы не притрагиваем, не трогаем друг друга, да, там, мужчины с женщинами. Есть границы, есть то, через что переходить не нужно в силу огромного количества причин. Однако эти границы должны быть, с одной стороны, должны существовать, с другой стороны, они не должны быть настолько плотными, что ты не видишь никого, кроме себя. Теперь так, для того, чтобы найти Всевышнего, человеку, как мы уже поняли, ему необходимо делать экспансию, ему необходимо идти за пределы себя и делать расширение души. И написано, что такая душа выходит за пределы своих самодельных стен, чтобы постичь Бога. Это тоже очень как бы прикольно, да, что, по сути говоря, те стены, которые мы вокруг себя воздвигаем, что они всегда являются самодельными, потому что ни один человек до конца свой потенциал, конечно же, не знает и не знает, на что он способен. Знает Всевышний. Мы часто себя ограничиваем чем-то, потому что нам так кажется, потому что, ну, как будто бы я больше не могу или как будто бы я лучше не могу, хотя на самом деле, конечно, мы этого до конца не знаем. Поэтому эти стены называются самодельные. И это расширение человеческой души, оно может делаться двумя способами. Способ первый. Это доступ к нашей глубочайшей внутренней духовности, которая называется Хасехель Ханейлам. Доступ к так называемому непознанному разуму. Второй, и я вам сразу скажу и второй, потом обсудим. Второй – это выход за пределы самих себя через действие. То есть через исполнение заповедей, через хесед, через акты любви и добродетели по отношению к другим людям. Все. Два способа, каким человек может взять себя за пределы самого себя. Значит, вот этот первый – Хасехель Ханейлам. Это непознанный разум. Что это за способ? Это способ, когда нам кто-то помогает извне понять наши новые духовные горизонты и открыть, как бы сделать unlock такой, да, нашей внутренней духовности. Как это выглядит? Ну, допустим, жила я где-нибудь там, где-нибудь в Украине, в Киеве. Ходила на обычную работу, занималась обычными какими-то... Все, мое окружение было люди, которые тоже ходили на работу, люди, которые ходили, не знаю, в кафешки, ходили там с детьми на какие-то мероприятия, люди, которые тусовались там где-нибудь в галереях, выставках, были такая там богемная молодежь. И никогда, не, в принципе, не звучало никакие темы, ни про, конечно, ни про Всевышнего, ни про какой-то сильно глубокий смысл жизни, ни... Ничего, ну, обычно все, обычная светская жизнь, да. И дальше в какой-то момент я оказываюсь абсолютно в другом окружении, окруженная раввинами, ребецин, сижу за партой, обложилась книгами, огромная библиотека. Значит, и все, что я перед собой вижу, это примеры людей, для которых духовность – это фундамент для всего, что они делают, фундамент для принятия решений, фундамент для понимание самих себя, для понимания других людей, люди, для которых их, ну, мировоззрение, взгляд, через который они смотрят на этот мир, это духовность, это понимание того, что существует реальность за пределами которой мы, за пределами того, что мы видим. И у меня, естественно, начинает меняться мой взгляд, то есть их взгляд начинает влиять на мой, я начинаю смотреть по-другому, думать по-другому, какие-то делать выводы из увиденного по-другому, да, если раньше там ты психовал по поводу вообще всего, трамвай ушел, то не получилось, все не получилось, потом тебя научат, что околь мы шамаем, и ты начинаешь сразу дышать носом легко, ты все в порядке, у тебя становится, ты понимаешь, что в картине мира присутствует Всевышний, а не только ты и твои успехи или проигрыши. Если у тебя что-то не получилось, так значит, ты там дурочка или там какая-то неспособная, вообще ни на что негодная. Если получилось, я молодец, я смогла, я проявила. В общем, попускаешься по всем поводам, и по поводу неудач, и по поводу удач, потому что ты понимаешь, у тебя в картине теперь есть Всевышний, и все это твоя точка, относительно которой ты теперь оцениваешь все остальные события. Однако самому человеку дойти до этого уровня и представить себе этот уровень достаточно сложно. Ему нужен некоторый трамплин, ему нужно, чтобы кто-то его взял в эти вот чертоги непознанного разума, да? Разума, который ему был недоступен. Он есть у каждого человека. Даже сейчас каждый из нас находится на каком-то уже духовном уровне. И есть все равно уровни, которые мы, углы, под которыми мы можем смотреть на жизнь, какие-то, да, серые зоны, там, где не все черно-бело, как нам кажется, а разные есть разные оттенки. Это находится сейчас все в зоне нашего непознанного разума, в который, возможно, нас кто-то когда-нибудь возьмет, если нам повезет жить вместе с человеком, допустим, который может нас в эту сторону направить, быть учеником или ученицей у такого человека. И да, который нас может куда-то, да, направить. Но туда самостоятельно дошлепать очень сложно. И поэтому у нас остается, по сути, в этом, кстати, этим в основном занимаются, ну как, вот мужчины, когда учат Тору, да, учатся, они, это то, что они пытаются найти себе хорошего учителя, хорошую хеврут, они пытаются, чтобы их кто-то протолкнул как-то. Но есть другой способ, второй. Это вот этот вот исполнение заповедей и делание хеседа, делание добрых дел в адрес других людей и любовь к другим людям, хорошее к ним доброжелательное отношение. И говорит Всевышний, что через подражание мне через это приблизит вас, возьмет вас максимально близко ко мне. Потому что, во-первых, это ваш свободный выбор, который вы, ваша инициатива. Каждая из нас может решить, она, не знаю, она хочет побыть дома, посидеть в интернете, сделать маникюр, либо идти и делать какие-то действительно вещи, которые меняют мир или меняют ее, или меняют жизнь окружающих ее людей в лучшую сторону. Это всегда выбор и всегда определенная доля жертвенности, потому что ты жертвуешь чем-то ради других. И Всевышний говорит так: вы никогда меня до конца не поймете, естественно. Потому что мы об этом читаем в Торе, да, что сущность Всевышнего нам будет всегда неизвестна. Потому что Бог говорит Моше: ты не можешь видеть моего лица, потому что никто не может видеть моего лица и остаться живым, остаться жить. Это невозможно. Всевышний представляется как огромный костер, огромное пламя, которое, чем ближе ты к нему подходишь, тем больше он тебя в себя как бы втягивает. Поэтому невозможно подойти очень близко и остаться автономным, остаться человеком, остаться кем-то, имеющим вот эти вот свои границы. Так не может быть по определению. И Тора, соответственно, это не книга о мыслях человека о Боге, это книга, которая содержит мысли Бога о человеке. Если мы хотим понять, что Он хочет от нас, как Он нас видит, как Он видит нашу реализацию, мы можем это все найти в Торе. Теперь по поводу сходства. Есть вот это вот слово близость, да, близость. Близость в физическом мире. Я близко сейчас вот этим стаканчиком, допустим, да, нахожусь. Что значит близко? Между нами короткое расстояние. Расстояние даже не вытянутой руки. Что значит близость в духовности, в духовном представлении? Близость в духовности обозначает схожесть, одинаковость. То есть чем больше, на примере сначала, допустим, своих там друзей или близких, и супруги, которые живут вместе, да, начинают быть похожи внешне, и внутренние. Они стартуют, будучи вообще разными людьми, из разных историй жизненных, из разного всего. И постепенно они начинают становиться ближе, 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 да, становиться схожими. Друзья, допустим, да, вот я уехала из одной страны, переехала в другую. Мои друзья остались там многие в другой стране. Однако между нами образовалось большое физическое расстояние. Однако я могу сказать, что мы ощущаем духовную близость. Почему? Потому что присутствует духовная схожесть. Все точно так же работает на примере со Всевышним. Наша с ним близость – это то, чего он очень сильно от нас хочет. Это наша с ним схожесть. Поэтому любое наше действие, которое каким-то образом может сделать нас похожими на него, Всевышним будет цениться как, ну, по максимальной шкале, просто по максимальной шкале. Что, например, есть, приводятся примеры практичные, как это может выглядеть. Потому что мы тоже иногда сами не отдаем отчет, мы делаем какие-то действия просто потому, что, ну, жизнь как бы требует эти действия. Не знаю, там, переворачиваешь яичницу, ну, потому что ее нужно перевернуть, да, условно. Отводишь ребенка там в школу или в садик, ну, потому что его нужно отвезти туда. Какие-то мы делаем действия, не понимая часто о том, что смысл этих действий в глазах Всевышнего и в наших глазах – это разные вещи. И теперь так, допустим, что означает ходить путями Всевышнего? Очень просто. Говорится так, что так же, как Всевышний одел нагих, то есть то, что он сделал с Адамом и Хавой, после их греха, это важный момент, одел их после их греха, сделал хесед для них после того, как в его глазах, да, после того, как они сделали ошибку. Точно так же и мы должны одевать нагих. Бывает иногда, что человек в наш адрес поступил, сделал некрасивый жест, неправильный выпад, обидел нас чем-то. Человеческая природа сказать все, я тебя знать не знаю. Абсолютно с тобой никаких не хочу иметь общих тем, дел, не помогу тебе никогда, не знаю, там, какую-нибудь такую сделать вещь. Всевышний говорит, пожалуйста, возьмите пример с меня. Не ради себя, а ради того, что я хочу с вами отношения, а они возможны только если вы будете максимально похожи на меня. Поэтому если вас кто-то обидел, поступил неправильно по отношению к вам, имейте в себе силы духовные. В момент, когда этому человеку нужна будет помощь, оказать ее. Не отсекайте никого от себя, не делайте это никогда. Не делайте вот этот вот физический такой карет, где вы знать не знаете. Не нужно. Если кому-то нужна помощь, то значит одел их. Кому-то нужна какая-то материальная помощь, кому-то нужна какая-то защита, кому-то нужна какая-то, кого-то закрыть, да, как бы одеть. Каждый раз, когда мы это делаем, мы делаем действия как Всевышний, которое в его глазах это top of the top. Второе. Так же, как Всевышний посещал больных, когда он разговаривал ну, как бы в пророческом видении с Авраамом на третий день его обрезания, точно так же мы, люди, должны посещать больных. Каждый визит к врачу, я не знаю, ну, допустим, у меня в семье, к сожалению, было много ситуаций, где приходилось часто со своими родственниками ездить в больницу и постоянно только одного немножко в чувство приведешь, со вторым начинается какая-то проблема, только второго немножко в чувство приведешь, еще там с первым, с третьим. И иногда мне кажется, что в принципе я не знаю, ну такое время, такое количество времени, как какое-то связано с больницами, я начинаю раздражаться, думаю, да что такое, почему, даже в чем дело. Значит, один болеет, второй болеет. Где набраться сил на это все, на эти все поездки, на эти все, значит, еще никто не говорит ни на английском, ни на иврите. Ты там бегаешь по всей больнице, со всеми все решаешь, какие-то вопросы договариваешь, переводишь, перето, пересе, нервничаешь в целом из-за состояния людей. Потом я вот читаю какую-нибудь такую книгу и понимаю, что это вообще не так, как я об этом думаю. Это просто моя душа находится на некотором интенсивном тренинге. И, возможно, я не знаю, в честь каких там заслуг про отцов, про матерей или еще кого-то, мне даются ситуации, в которой, через которые моя душа может шагать по вот этой вот, как сулам алия, да, вот эта лестница поднятия, просто шагать семимильными шагами навстречу Всевышнему и навстречу той модели поведения, тем атрибутам, которые он непосредственно говорит, надо делать вот так. У некоторых людей, допустим, не знаю, если человек, по сути, замечает, что долго никакая возможность для хеседа ему не предоставляется, это очень опасный звонок. Нужно начинать тогда что-то самостоятельно искать возможности для хеседа, потому что дальше будет мицва, потянет за собой мицву, нужно стартовать тогда самостоятельно. И каждый раз, когда предоставляется возможность делать мицву, имеет смысл вспомнить о том, что Всевышний таким образом обращает свое внимание на тебя и дает возможность твоей душе в этом мире делать интенсивный рост. И по итогу это как раз то, для чего мы здесь все находимся. Дальше говорится о том, что точно так же, как Бог утешал скорбящих, точно так же мы должны утешать скорбящих. Это как он сделал с Ицхаком после смерти Авраама. Все эти законы Шивы, да, все законы, как вести себя, если в доме, не дай бог, там траур или прочее, как с другими людьми, как мы должны, как важно для них наше присутствие, даже молчаливое, да, что мы не обязательно должны что-то им говорить, просто быть, просто когда одна душа находится рядом с другой душой, ты даешь вот эту вот поддержку, ты даешь ощущение, что человек не один, что он остался в окружении, что все. Всевышний говорит, делайте это, не морозьтесь, если, не дай бог, там у кого-то что-то произошло. Это те действия бытовые. Не нужно идти там в пещеру, не знаю, где-нибудь возле горы Мирон там и есть рожковое дерево и углубляться в медитацию. Делайте вещи, которые вот они, вокруг вас. Потому что через вот эти вещи вы становитесь максимально как я. И точно так же, как Всевышний хоронил, да, там, умерших, как он сделал с Моше, точно так же на нас лежит такая обязанность. Итак, получается следующее. Когда мы с вами, дорогие женщины, делаем любое действие, самого, начиная с самого утра до самого вечера, на самом деле мы не делаем просто доброе, какое, ну, не просто хорошее дело, или просто то, что нужно, или, ну, вот моя рутина. На самом деле написано, что мы святы, когда мы проявляем доброту. Мы приобретаем статус кадош. И через это мы выражаем свою любовь ко Всевышнему, через любовь к тому, к делам рук Его, к другим творениям, ко всему, что Он создал. И так, тоже так интересно написано о том, что вот Авраам Авину, да, про которого мы сегодня с вами говорим, что он променял глубокое, как бы, каббалистическое знание, которое было ему доступно, на что? На хесед. Значит, написано так, что Авраам не просто открыл существование Бога, он открыл путь Бога. Поэтому, инициируя свою духовную родословную, да, Авраам был инициатором своей духовной родословной, Авраам выбрал именно хесед, оказание добра другим людям, и возвел этот хесед в какую-то большую энную степень. И впоследствии хесед становится визитной карточкой всего еврейского народа. И Авраам выбрал путь быть отдающей личностью, личность, которая отдает в этот мир, которая пришла в этот мир с мыслью, что я хочу отдать. Это нам может быть немножко сложно, потому что мы росли в поколении консюмеризма, в поколении потребителей, где нас учили, что нужно все потреблять. И вся реклама, весь маркетинг устроен на то, что мы должны как можно больше потреблять. И даже когда мы потом приходим не в супермаркет, а в синагогу или в какую-то общественную организацию, в благотворительный фонд, мы чаще всего туда приходим с мыслью, что мне могут здесь дать. А что мне здесь могут дать? А набор какой-то, может, мне хоть дадут, может, как что-то бесплатное еще мне дадут, может быть, что мне здесь могут везде дать? На самом деле, все, где мы оказываемся в жизни, находясь в новом месте, да, или встречаясь с новыми людьми, наш единственный вопрос, что я могу дать этому месту, где я сейчас нахожусь, или этим людям, с которыми я сейчас встретился, почему я с ними оказался рядом? Почему я вообще здесь оказался? Значит, если я тут оказался, значит, я что-то могу им дать. Что это? И вот эта вот идея, вот эта идея должна помочь вытащить человека из той рутины повседневности, в которой он живет, на ту ступень, где он видит, что его рутина повседневности — это Дерех Хашем. Это дорога, которая Всевышний говорит, я хочу, чтобы вы ей шли, вы через нее становитесь, как я. У меня нет другого, говорит он, другой опции, другого варианта быть с вами максимально близким, потому что я очень большой, вы очень маленькие, я не могу уменьшиться, это будет идолопоклонство, оно запрещено. Мы знаем, да, что Всевышний соблюдает сам все заповеди, которые он нам дал. Тфилин, все, все за субботу, все заповеди он соблюдает сам. Он не может стать меньше, хотя некоторые люди пытаются, да, поместить большого Бога в маленькую образ, в статуэтку, в человека, в свое какое-то качество иногда, которому они поклоняются, свой эгоизм, еще что-то. Бог говорит, я не могу этого сделать. Единственный вариант — это вы будете расти за пределы самих себя. И Авраам Авину в какой-то момент пожертвовал многим. Он пожертвовал доступом к вот этой вот хохме, бине, даат, ко всем этим серьезным, очень, очень высоким каббалистическим, да, вещам, каббалистической мудрости. Приводится пример, что его предшественники, какие Шем, Ханох, Эвер, они были на гораздо более, как бы, поднялись в этом плане гораздо выше. Но что? А никто из них не стал прародителем еврейского народа. Потому что получается, что вот эта повседневная жизнь, повседневный хесед, он несовместим в какой-то степени с каббалистическими высотами. И говорит Авраам, у Бога достаточно ангелов на небесах. Какая польза от меня, как от ангела номер один миллионник, оставляющего остальной мир в нужде и отчаянии? Бог создал меня как человека, чтобы взаимодействовать с этим миром, а не удаляться от него. Поэтому, дорогие женщины, Безрат Ашем, я понимаю, и все понимают, что так часто хочется забежать куда-то, так часто хочется видеть себя через призму тяжелой доли, тяжелых обстоятельств, через призму того, что и все тянешь сама, через призму того, что все в тебе нуждаются, а ты не железная, все от тебя что-то хотят, а ты одна маленькая и хрупкая. Но, с другой стороны, нам были даны очень большие духовные силы, как вот этому самолету, серьезному Боингу. И использовать себя для того, чтобы, не знаю, у муравьев был домик, или куда можно там одуванчики от солнца, да, мы не будем, мы не можем. Будем стараться лишь делать все, что мы делаем, с той каваной, с той идеей, чтобы Безрат Ашем каждое утро, вставая, говорить, пусть наши действия, которые мы будем делать сегодня, приблизят меня со Всевышним, установят этот контакт между нами теснее, контакт любви, контакт взаимопонимания, контакт единства, где я делаю шаги навстречу ему, а он делает шаги навстречу мне. Вот такой у нас с вами сегодня получился урок. Если у вас есть какие-то вопросы, я Безрат Ашем за последние пару минут буду рада на них ответить. Вот.
Спасибо
И
вам большое.
с радостью, с радостью.
Скажите, пожалуйста, тогда такой вопрос. Очень, очень много было посвящено сегодня Хеседу, но Хесед без Гвуры, они как бы не очень хорошо работают. Как женщина должна в себе сочетать эти два качества?
Женщина в себе это сочетает, всегда берется про матерь Сара, да, которая была очень красивой женщиной. И когда про нее говорится, обсуждается тема страсти, обсуждается тема того, что она была очень привлекательная, очень. Но она умела направлять это свою страсть в духовное русло. Это вопрос, ну, вопрос границ. Есть более, это может быть сложный пример, есть более простой пример, когда, не знаю, вот люди принимают гостей, да, дома у себя, и вы приглашаете всех в салон, приглашаете на шаббат, да, но вы не приглашаете, и в этом есть гостеприимство, в этом есть хесед, да, вы открываете свои двери для других людей, часто незнакомых, но вы не приглашаете их к себе в спальню, правильно, потому что это ваша территория с мужем. Это не значит, что вы злой человек. А как же в спальню? Нам что, нельзя? Да, нельзя, потому что эта зона не для всех. Это зона ограниченная. И каждая женщина прекрасна, у нее вообще с этим, у женщин гораздо легче, чем у мужчин, нащупать границу, через которую не нужно переходить, не нужно переступать. И нужно, мне верится, что нужно очень, ну, как бы учиться себя слушать, и в этом плане у женщин развиты границы, развито понимание, как направить добрые дела, чтобы они все еще оставались добрыми и не причиняли вреда ни себе, ни окружающим.